Однажды в 1975-м паре приходит в свою новую квартиру и обнаруживает на кровати небольшой сверток. Прошел год с тех пор, как она забрала мать из скорой, и 9 месяцев после расставания с Жюльеном. Паре живет теперь со студенткой-медиком по имени Захия, молодой алжиркой в темных кудрях и с зелеными глазами. Самостоятельная девушка, жизнерадостная и неунывающая, им легко жить вместе, хотя Захия помолвлена теперь со своим молодым человеком Сами и собирается переехать к нему в конце семестра. Рядом со свертком сложенная бумажка. «Пришло для тебя. Я останусь на ночь у Сами. До завтра. Je t'embrasse. Обнимаю. Захия». Паре срывает обертку. Внутри журнал, а к нему пришпилена еще одна записка. Знакомым, почти женски изящным почерком. Это было отправлено Ниле, а потом паре, что живет в старой квартире Коллет, затем мне. Тебе стоит обновить свой адрес для пересылок. Читай на свой страх и риск. Никто из нас тут хорошо не выглядит, увы. Жюльен. Паре бросает журнал на кровать, делает себе салат из шпината, накладывает кускус. Переодевается в пижаму, ест у маленького черно-белого телевизора, взятого на прокат, рассеянно глядит на картинки воздушной эвакуации беженцев с юга Вьетнама на Гуам. Думает о Коллет, которая бастовала на улицах против американской войны во Вьетнаме. О Коллет. Она принесла венок из георгинов и маргариток на поминки, обнимала и целовала паре, и с подиума чудесно продекламировала одно стихотворение Маман. Жюльен на службу не пришел. Позвонил и нерешительно сообщил, что не выносит поминок, считает их депрессивными. «А кто не считает?» — спросила тогда паре. «Думает, будет лучше, если я воздержусь». «Как хочешь», — сказала она в трубку, а сама подумала. Это не даст тебе искупления, не надейся. Так же, как присутствие на поминках не даст искупления мне, искупления нашего безрассудства, бездумности. О, Боже! Паре повесила трубку, зная, что ее роман с Жюльеном оказался для Маман последней каплей. Она повесила трубку, зная, что весь остаток дней будет возвращаться к ней в случайные мгновения к этой вине, а чудовищное раскаяние будет заставать ее врасплох и ранить до самых костей. Она будет с этим бороться до конца своих дней. Подтекающий кран на задворках сознания. Перед ужином она принимает ванну, рассматривает свои конспекты к предстоящему экзамену. Еще немного пялится в телевизор, моет и сушит посуду, подметает пол в кухне, но все без толку. Никак себя не отвлечь. Журнал лежит на кровати и зовет к себе, как низкочастотное гудение передатчика. Потом она набрасывает плащ поверх пижамы и отправляется погулять по бульвару Ла-Шапель, несколько кварталов от дома. Воздух холоден. Капли дождя плюхают в мостовую и витрины, но в квартире нет покоя. Ей нужен холодный влажный воздух, открытое пространство. Паре помнит. Маленькой она без конца сыпала вопросами. «А у меня есть двоюродные братья и сестры в Кабуле, Маман? А тети и дяди? А бабушки и дедушки? Есть у меня гран-пер и гран-маман? Почему никогда не приезжают в гости? Можно написать им письмо? Пожалуйста, давай к ним съездим». Большинство ее вопросов касались отца. «Какой у него был любимый цвет, Маман?» «Скажи, Маман, а он хорошо плавал? Он много знал анекдотов?» Она помнит, как он гоняется за ней по комнате, катает ее по ковру, щекочет ей пятки и живот. Помнит запах лавандового мыла и блеск высокого лба, длинные пальцы, овальные лазуритовые запонки, стрелки на брюках. почти видит, как вместе они с отцом вышибают из ковра пылинки. Паре всегда хотела от матери того самого клея, который бы связал воедино ее рыхлые, разрозненные ошметки воспоминаний, чтобы превратились они в некое подобие связанной истории. Но маман всегда говорила немного, неизменно оставляя при себе подробности ее жизни и их жизни вместе в Кабуле. Держала паре подальше от их общего прошлого, и паре в конце концов бросила спрашивать. А теперь выясняется, что маман рассказала о себе и своей жизни этому журналисту, этому Этьену Бустуле, больше, чем собственной дочери. Или нет? Паре прочитала материал трижды и не знает теперь, что думать, чему верить. Столь многое в сказанном кажется ложью, часть читается как пародия, мрачная мелодрама закованных в кандалы красавиц, обреченных романов и вездесущего подавления, рассказанное эдак высокопарно, с придыханием. Паре направляется на запад, к Пегаль, идет быстро, руки в карманах плаща. Небо быстро темнеет, а дождь хлещет ей в лицо все гуще и настойчивей, окна расплываются, размазываются огни машин. Паре не помнит, чтоб когда-либо встречалась с этим человеком, ее дедом, отцом маман. Она видела одну его фотографию, как он читает за столом, но сомневается, что был он таким вот усатым злодеем, какого маман из него сделала. Паре думает, что видит ее историю насквозь. У нее свои представления. По ее версии, его закономерно беспокоило благополучие глубоко несчастной и саморазрушительной дочери, которая волей-неволей портит себе жизнь. Его унижают, все время попирают его достоинство, но он по-прежнему стоит за дочь, отвозит ее в Индию, когда та болеет, остается подле нее 6 недель. И, кстати, что такое стряслось с маман? Что они с ней сделали в Индии? Паре думает о том вертикальном шраме. Паре спрашивала, и Захия сказала ей, что кесарево сечение делают горизонтально. К тому же маман сказала в интервью о своем муже, отце Паре. Не навет ли это? Он правда любил Наби, шофера? А если так, зачем раскрывать это после стольких-то лет, если не запутать, унизить и, возможно, ранить? В таком случае кого? Саму Паре не удивляет то нелестное описание, что маман припасла для нее, особенно после Жюльена. Не удивляет и избирательный, стерилизованный рассказ маман о ее материнстве. Враки? И все же... Маман была одаренным писателем. Паре прочитала каждое слово, написанное маман на французском, и каждое стихотворение, которое она перевела с фарси. Сила и красота ее письма бесспорны, но если отчет о своей жизни, который маман дала в интервью, вранье, откуда она тогда брала образы для своих работ? Где он, этот источник слов, искренних, прекрасных, свирепых, печальных? Она что, лишь одаренная пройдоха? Фокусница с пером вместо волшебной палочки, способным трогать публику, колдуя чувства, каких никогда сама не переживала? Возможно ли такое вообще? Паре не знает. Не знает, и все тут. И, может, таково и было подлинное намерение маман — поколебать самую почву под ногами Паре. Намеренно сбить ее с толку, лишить корней, сделать ее чужим человеком, навалить на ее сознание груз сомнений обо всем, что, как Паре казалось, она знает о своей жизни, заставить ее ощутить растерянность, будто идет она по ночной пустыне, а вокруг лишь тьма и неизвестность, истинно зыбка, будто одинокий малюсенький проблеск света вдали, то видно, то нет, и он все время движется прочь от нее. «Может, — думает Пари, — такова месть, маман, не только за Жюльена, который должен был по ее замыслу положить конец питью, мужчинам, годам, растраченным в отчаянных рывках к счастью. Все тупики обойдены и заброшены. Каждый удар разочарования, и мадам все больше сломлена, потеряна, а счастье, оно все более призрачно. «Чем была я, маман?» — думает Пари. «Чем я должна была стать, возникнув в твоей утробе? Если в твоей утробе я вообще была зачата? Семенем надежды? Билетом, по которому ты выйдешь из тьмы? Повязкой на рану, какую ты носила в сердце? Если так, меня не хватило, и близко даже. Не бальзам я для твоих страданий, а лишь еще один тупик, еще одно бремя. И ты это увидела еще в начале. Ты это наверняка осознала. Но что ты могла сделать? Не могла же ты пойти в ломбард и заложить меня? Может, это интервью — последняя шутка, маман?» Пари входит под маркизу булочной, прячется от дождя в нескольких кварталах от больницы, где проходит практику Захия. Закуривает. «Надо позвонить Коллет», — думает она. С поминок они разговаривали всего раз или два. Когда были маленькими, напихивали полный рот жвачки и жевали, пока не начинали болеть челюсти, а потом усаживались перед трюмо маман и возились с волосами, делали друг дружке прически. Паря замечает пожилую даму через дорогу, на ней целлофановый капор от дождя, она бредет по тротуару, за ней семенит бурый терьерчик. Не впервые от соборного тумана воспоминаний Паре отрывается облачко и постепенно принимает форму собаки. Не маленькой игрушечной, какой этой старухи, а большой злобной зверюги, лохматой, грязной, с обрубленным хвостом и ушами. Паре неуверенно, воспоминание ли это на самом деле, призрак воспоминаний или ни то, ни другое. Она как-то спрашивала маман, не было ли у них собаки в Кабуле. И маман ответила: «Ты же знаешь, я не люблю собак. У них никакого самоуважения. Ты ее бьешь, а она тебя все равно любит. Это угнетает». И маман вот еще что говорила: «Я не вижу себя в тебе. Я не знаю, кто ты». Паря отшвыривает сигарету. Решает позвонить Коллет. Надо встретиться где-нибудь за чаем, узнать, как у нее дела, с кем встречается, пойти вместе поглазеть на витрины, как некогда. Узнать, не собирается ли по-прежнему ее старая подруга в Афганистан. Да, Пари видится с Коллет. Они встречаются в людном баре с марокканским интерьером. Всюду фиолетовые драпировки и оранжевые подушки. На маленькой сцене курчавый музыкант играет на уде. Коллет не одна. С ней молодой человек. Его зовут Рик Лакомб. Преподает актерское мастерство семи- и восьмиклассникам в лицее в 18-м арондисмане. Он говорит Паре, что они уже встречались несколько лет назад, на студенческой демонстрации против охоты на тюленей. Паре не может сходу вспомнить, а потом у нее получается. Тот самый, на кого за низкую явку так рассердилась Коллет, в чью грудь она колотила. Они садятся на пол, поверх пухлых, мангово-желтых подушек, заказывают выпить. Поначалу у Паре складывается впечатление, что Коллет с Эриком пара. Но Коллет все нахваливает Эрика, и Пари вскоре понимает, что его сюда пригласили ради нее. Неловкость, какая обычно охватывает ее в подобной ситуации, зеркально заметному смущению Эрика, и от этого смягчается. Паре забавляет и даже трогает, как он то и дело заливается краской и трясет головой, маясь, извиняясь. За хлебом с топинадой из маслин паре украдкой взглядывает на него. Красивым не назовешь. Волосы длинные, обвисшие, на затылке стянуты резинкой в хвост. У него маленькие руки и бледная кожа, нос слишком узкий, лоб слишком выпуклый, подбородок почти отсутствует. Но у него ясная улыбка, а в конце каждой фразы он смотрит выжидательно, точно ставит счастливый вопросительный знак. И хотя его лицо не завораживает паре, как когда-то Жюльенова, оно намного добрее. Внешний вестник, как паре вскоре поймет, внимательности, бессловесного долготерпения и глубокой порядочности, что живут в Эрике. Они женятся холодным весенним днем 1977 года, через несколько месяцев после присяги Джимми Картера. Против желания родителей Эрик настаивает на скромной гражданской церемонии, в которой участвуют лишь они двое и Коллет как свидетельница. Он говорит, что традиционная свадьба — излишество, которое им не по карману. Его отец, состоятельный банкир, предлагает все оплатить. Эрик, в конце концов, у них один. Сначала отец предлагает это в подарок, потом как заем, но Эрик отказывается. Он никогда этого не говорит, но паре знает, что так он сберег ее от неловкости церемонии, на которой она будет одна. Никто из ее семьи не будет сидеть среди гостей. Некому будет отвести ее к венцу. Никто не прольет по ней счастливых слез. Когда она рассказывает ему о своих планах съездить в Афганистан, он понимает это так, как Жюльен, думает паре, никогда бы не понял. А еще так, как паре сама никогда в открытую не могла себе признаться. «Тебе кажется, что тебя удочерили», — говорит он. «Поедешь со мной?» Они решают отправиться туда тем же летом, когда у Эрика закончится учебный год, а паре сможет ненадолго отвлечься от своей докторской. Эрик записывает их обоих к преподавателю фарси, которого он нашел через мать одного из своих учеников. Паре часто видит его на диване в наушниках, на груди плеер с кассетой, глаза сосредоточенно закрыты, он бормочет с сильным акцентом «Спасибо», «Приветы» и «Как дела?» на фарси. За несколько недель до лета, как раз когда Эрик принимается подбирать им авиабилеты и жилье, паре обнаруживает, что беременна. «Мы все равно можем поехать», — говорит Эрик. «Нам же все равно надо». Решает не ехать именно паре. «Это безответственно», — говорит она. Они все еще живут в студии с паршивым отоплением, подтекающими трубами, без кондиционера и с разношерстным набором помойной мебели. «Здесь не место для ребенка», — говорит она. Эрик берет подработку, учит игре на фортепиано, чем он коротко занимался до того, как увлекся театром, и к рождению Изабель, милой, светлокожей Изабель с глазами цвета карамели, они переезжают в небольшую трехкомнатную квартиру недалеко от Люксембургского сада, на сей раз при финансовой поддержке Эрикова отца, и на сей раз они ее принимают на условиях займа. Паре берет 3 месяца по уходу за ребенком, проводит дни с Изабель. Рядом с ней паре чувствует себя невесомой. Она будто светится, когда Изабель обращает на нее взгляд. Эрик, возвращаясь из лицея домой, первым делом сбрасывает пальто и портфель на пол у входной двери, падает на диван вытягивает руки и шевелит пальцами. «Дай ее мне, Пари! Дай ее мне!» Он нянчит Изабель, а Пари выкладывает ему всякие мелочи дня. Сколько молока Изабель выпила, сколько раз поспала, что они с ней смотрели по телевизору, во что играли, какие у нее новые звуки. Эрик никогда не устает это слушать. Поездку в Афганистан отложили. По правде сказать, Пари больше не чувствует в себе той пронзительной потребности искать ответы и корни. Из-за Эрика. Он сам по себе ее как-то поддерживает и успокаивает. А также из-за Изабель. Она утвердила землю у Пари под ногами. Пусть в почве этой и остались еще расщелины и слепые пятна, все неотвеченные вопросы, все то, что маман ей не уступила. Они-то никуда не делись. Но Пари больше не алчит ответов, как прежде. И то очищение, что было с нею всегда, в ее жизни есть некое отсутствие чего-то или кого-то необходимого, оно притупилось. Время от времени возвращается по-прежнему, но не так часто, как раньше. Никогда Пари не была такой довольной, никогда не чувствовала себя столь счастливо пришвартованной. В 1981 году, когда Изабель уже 3 года, уже беременная Аленом, Пари должна ехать на конференцию в Мюнхен. Там она представит сделанную в соавторстве работу по модулярным формам вне теории чисел, особенно в топологии и теоретической физике. Доклад принимают благосклонно, а затем Пари и несколько других ученых отправляются в шумный бар выпить пиво с прецелями и вайсвурст, вареной телячьей колбасой. Она возвращается в гостиничный номер до полуночи, валится спать, не раздеваясь, не умываясь. Телефон будет ее в 2:30 ночи. «Эрик», — звонит из Парижа. «Изабель», — говорит он. У нее жар, десны вдруг распухли и покраснели, обильно кровят при малейшем прикосновении. У нее еле зубы видно, Пари. Я не знаю, что делать. Я где-то читал, что это может быть. Она хочет, чтобы он замолчал. Она хочет сказать ему, чтобы он заткнулся, что она не в силах этого слышать. Но поздно. Детская лейкемия. Или, может, он сказал, лимфома, но какая разница? Пари садится на край кровати, сидит как каменная. Голова пульсирует, она вся в поту. Пари в бешенстве на Эрика за то, что вложил настолько чудовищную мысль ей в голову посреди ночи, когда она в 700 километрах от дома, беспомощна. Она в бешенстве на себя за собственный идиотизм, ввергнуть себя добровольно в целую жизнь беспокойств и терзаний. Это было безумие, чистое помешательство. Феноменально дурацкая, безосновательная вера, что в какую бы невообразимую сторону ни развернула, этот мир, который не контролируешь, не отнимет у тебя то единственное, потерю чего ты не переживешь. Вера, что мир тебя не раздавит. Я не сдюжу. Она говорит это вслух, еле слышно. Я не сдюжу. В этот миг она не может представить себе более безрассудного, неразумного поступка, чем быть родителем. И что-то еще внутри нее. «Господи, помоги мне», — думает она. «Господи, прости меня за это». Что-то еще в бешенстве от Изабель за то, что она так поступает, заставляет ее так страдать. «Эрик, Эрик, экут-муа, послушай меня. Я тебе перезвоню. Сейчас мне надо прерваться». Она вытряхивает содержимое сумочки на кровать, находит бордовую записную книжку с телефонами, заказывает звонок в Лион. В Лионе живет Коллет с мужем Дидье. Она там открыла маленькое турагентство. Дидье учится на врача. Дидье снимает трубку. «Ты же знаешь, «Я учусь на психиатра, паре, верно?» — говорит он. «Знаю, знаю. Я просто подумала». Он задает кое-какие вопросы. «Изабель сколько-нибудь похудела? Ночная потливость? Неожиданные синяки? Усталость? Хронический жар?» Наконец он говорит, что Эрику надо сводить ее утром к врачу. Но если он правильно помнит общие знания из мединститута, похоже на острый гингивостоматит. Паре так вцепляется в трубку, что у нее ломит запястье. «Прошу тебя», — просит она нетерпеливо, — «Дидье!» «О, извини, в смысле, похоже на первые симптомы простого герпеса».
«Простого герпеса».
А затем он добавляет счастливейшие слова из всех, какие паре доводилось слышать за всю жизнь. «Думаю, все с ней будет хорошо». Паре виделась с Дидье лишь дважды. Один раз до и один раз после свадьбы Коллет. Но в этот миг она его любит всем сердцем. Говорит ему это, рыдая в трубку. Она говорит ему, что любит его несколько раз, а он смеется и желает ей доброй ночи. Паре перезванивает Эрику. Тот утром отвезет Изабель к доктору Перрену. После этого паре лежит на кровати, в ушах у нее звенит. Она смотрит, как уличный свет сочится в комнату через блекло-зеленые деревянные ставни, думает о том, как ее забрали в больницу с пневмонией, когда ей было 8, и как маман отказывалась уходить домой, настаивала, что будет спать на стуле у ее койки. И сейчас она вдруг чувствует заново неожиданную, запоздалую связь с матерью. Много раз за эти несколько лет она скучала по ней. На свадьбе, само собой, при рождении Изабель и еще в мириаде случаев. Но никогда так сильно, как в эту ужасную и чудесную ночь в гостиничном номере в Мюнхене. Вернувшись на следующий день в Париж, она говорит Эрику, что после рождения Алена им больше не надо рожать детей. Так лишь усиливается вероятность сердечных страданий. В 1985-м, когда Изабель 7, Алену 4, а маленькому Тьерри 2, паре принимает предложение преподавать в одном знаменитом парижском университете. Она временно становится объектом ожидаемой подковерной возни и мелочности академических кругов, что непоразительно. Ей всего 36, она самый молодой профессор на факультете и одна из двух преподавателей женщин. Она сносит это так, как маман, кажется, не смогла и не пожелала бы. Не льстит и не подмасливает, ни с кем не бодается, не кляузничает. На нее всегда найдутся скептики, но с падением Берлинской стены падают и стены ее академической жизни. Она постепенно завоевала расположение большинства коллег своим разумным поведением и обезоруживающей общительностью. На факультете у нее есть друзья, да и на других факультетах тоже. Она посещает университетские сборища, благотворительные события, иногда ходит на коктейли и званые ужины. На такие вечерние мероприятия с ней ходит и Эрик. В порядке любимой внутренней шутки он всякий раз облачается в один и тот же вязаный галстук и вельветовый пиджак с заплатами на локтях. Бродит по людной комнате, пробует закуски, попивает вино и в целом выглядит радостным и потерянным, и паре иногда вынуждена приходить на помощь и вызволять его из какой-нибудь компании математиков, прежде чем он выразит свое мнение по поводу трехмерного многообразия и диофантового приближения. На таких вечеринках кто-нибудь неизбежно спрашивает паре о ее взглядах на ситуацию в Афганистане. Однажды слегка подвыпивший приглашенный профессор по имени Шатлар спрашивает паре, что, по ее мнению, будет с Афганистаном после ухода советских войск. «Успокоится ли ваш народ, мадам профессор?» «Не могу знать. — отвечает она. Говоря строго, я афганка только по имени.
«Нон, мэко мэм?»
«Вот тена», — говорит он. «Но все-таки у вас же должен быть некий свой взгляд». Она улыбается, стараясь сдерживать чувство собственной неполноценности, наползающее на нее в таких разговорах. «Лишь то, что я читаю в «Ле Монд», как и вы».
«Но вы же там выросли, нон?»
«Я уехала из страны совсем маленькой. Вы знакомы с моим мужем? Вон он, с заплатами на локтях». Она говорит правду. Да, она следит за новостями, читает статьи о войне, о вооружении маджахедов Западом, но Афганистан в ее сознании отдалился. У нее навалом дел по хозяйству. Теперь у них милый домик с 4 спальнями в Гьянкуре, в 20 километрах от центра Парижа. Они живут на пригорке за парком с прогулочными тропами и прудами. Эрик уже не только преподает, он еще и пишет пьесы. Одну, разбитной политический фарс, осенью собирается поставить один небольшой театр рядом с парижской мэрией, и ему уже заказали следующую. Изабель выросла в тихого, но умного и внимательного подростка. Она ведет дневник и читает по роману в неделю. Ей нравится Шинейд О'Коннор. У нее длинные красивые пальцы, она берет уроки виолончели. Через несколько недель ей предстоит играть грустную песенку Чайковского на концерте. Сначала она упрямилась и не хотела заниматься, но Пари взяла несколько уроков вместе с ней из солидарности. Оказалось, что это и не необходимо, и невыполнимо. Не обязательно потому, что Изабель быстро приобщилась к инструменту самостоятельно, а невыполнимо от того, что от виолончели у Пари болели руки. Уже год по утрам у Пари сводят суставы, и первые полчаса, а иногда и час, никак их не расшевелить. Эрик уговаривал ее сходить к врачу, а теперь уже просто настаивает.
— Тебе всего 43, Пари, — говорит он. — Это ненормально.
Пари записывается на прием. У Алена, их среднего сына, озорное плутовское обаяние. Он с ума сходит по восточным единоборствам. Родился недоношенным и все еще мелковат для 11-летнего мальчишки. Но то, чего ему не хватает в росте, он с лихвой восполняет пылом и сметкой. Противников вечно сбивают с толку его щуплость и худые ноги. Они его недооценивают. Пари с Эриком, часто лежа ночью в постели, поражаются его невероятной силе воли и неукротимой энергии. Ни за Изабель, ни за Алена у Пари голова не болит, а вот Тьерри беспокоит. Тьерри, который, быть может, на каком-то темном неосознанном уровне чувствует, что его не ждали, не планировали, не звали. Тьерри выказывает склонность мучительно молчать, прищуриваться, возиться и мешкать, когда Пари его о чем-нибудь просит. Пари кажется, что он перечит ей исключительно, лишь бы перечить. Бывают дни, когда над ним собирается туча. Пари это замечает, она ее почти видит. Туча сгущается и набрякает, пока, наконец, не разверзается потоками истерики. Щеки дрожат, ноги топочут, и Пари боится их. А Эрик лишь моргает и страдальчески улыбается. Инстинкты подсказывают Паре, что Тьерри, как и боль в суставах, останется ее пожизненной заботой. Она представляет, какой бабушкой была бы маман, особенно для Тьерри. Паре кажется, что маман бы здесь помогла. Что-то было в нем от нее, хоть и не биологически, понятно. Паре в этом уже какое-то время уверена. Дети знают о маман. Особенно интересна Изабель. Она читала многие ее стихи. «Здорово было бы ее знать», — говорит она. «Такая эффектная», — говорит она. «Мне кажется, мы бы с ней подружились, как думаешь? Читали бы одни и те же книги,
Я бы играла ей на виолончели.
Она бы оценила, — говорит Пари. В этом я уверена.
Пари не рассказывала детям о самоубийстве. Однажды они, возможно, узнают, да почти наверняка, но не от нее. Она не заронит в их умы семя мысли, что родитель способен бросить своих детей, сказать им «тебя недостаточно». Паре ее детей и Рика всегда хватало. И всегда будет хватать. Летом 1994-го Паре и Рик везут детей на Майорку. Каникулы им устроили Коллет и ее ныне процветающее турагентство. Коллет и Дидье ожидают их на Майорке, и они вместе проводят 2 недели в снятом доме прямо у пляжа. У Коллет и Дидье нет детей, не по биологической неудаче, а потому что они не хотят. Для Пари все происходит вовремя. Ее ревматоидный артрит к тому времени взят под контроль. Она принимает еженедельную дозу метотрексата, его она переносит нормально. К счастью, в последнее время не пила никакие стероиды и не страдает сопровождающей их бессонницей. «Не говоря уже о лишнем весе», — говорит она Коллет. «Зная, что в Испании придется влезть в купальник», — смеется. «Ах, пустяки!» Целыми днями они ездят по острову, добираются до северо-западного берега, к горам Серра-де-Трамунтана, останавливаются прогуляться по оливковым рощам и сосновому бору. Пробуют парселлу, восхитительное блюдо из морского окуня под названием лубина и жаркое из баклажанов и кабачков тумбет. Тьерри отказывается все это есть, и в каждом ресторане Паре вынуждена просить повара приготовить тарелку спагетти с томатным соусом, без мяса, без сыра. По просьбе Изабель, та недавно открыла для себя оперу, они однажды вечером идут на Тоску Пуччини. Чтобы пережить это испытание, Коллет и Паре втихаря передают друг другу серебряную фляжку с дешевой водкой. К середине второго акта они в стельку и никак не могут угомониться и не хихикать, как школьницы, над ухватками актера, играющего Скарпия. В другой раз Паре, Коллет, Изабель и Тьерри берут с собой обед и отправляются на пляж. Дидье, Ален и Рик еще утром ушли в поход вдоль бухты Сойе. По дороге на пляж они заходят в магазин купить Изабель приглянувшийся купальник. Заходя, Паре ловит свое отражение в зеркальном стекле. Обычно, особенно последнее время, когда Паре оказывается перед зеркалом, у нее автоматически включается некий ментальный процесс, который готовит ее к встрече с постаревшей собой. Это защищает ее, смягчает потрясение. Но в витрине она застала себя врасплох, уязвимой перед реальностью, неискаженной самообманом. Она видит женщину средних лет в неряшливой широкой рубахе и пляжной юбке, не до конца скрывающей вислые складки кожи над коленями. Солнце высвечивает седину, и, несмотря ни на какой контур для глаз и ни на какую помаду, что очерчивает губы, у нее теперь такое лицо, на котором взгляд прохожего остановится и отскочит, будто это дорожный знак или почтовый ящик. Миг встречи с собой краток, едва хватит, чтоб чуть затрепетал пульс, но достаточно, чтобы Паре воображаемая получила представление о реальности той женщины, что смотрит на нее из витринного стекла. Чуточку убийственно. «Вот оно, старение», — думает она, следуя за Изабель в магазин. «Эти случайные недобрые мгновения подлавливают тебя, когда их менее всего ожидаешь». Потом они возвращаются в дом, а мужчины уже там. «Папа стареет», — говорит Ален.
Стоя за баром, где он мешает в графине сангрию, Рик закатывает глаза и добродушно жмет плечами. «Дай мне год. На следующее лето вернемся сюда, и я тебя загоняю по всему острову, Монпот, дружочек мой». Они не вернутся на Майорку никогда. Через неделю после их возвращения в Париж у Эрика случается инфаркт. Прямо на работе, за разговором со светителем. От этого Эрик оправляется, но за следующие 2 года у него их будет еще 2, и последний окажется смертельным. И вот в 48 Пари, как и ее маман, становится вдовой. Как-то в 2010 году, в самом начале весны, Пари звонят издалека. Звонок этот отнюдь не неожиданность. Более того, Пари к нему все утро готовилась. Перед разговором Пари делает все для того, чтобы остаться в доме одной. Это означает, что пришлось попросить Изабель уйти раньше обычного. Изабель с мужем Альбером живут к северу от Иль-Сен-Дени, всего в нескольких кварталах от двухкомнатной квартиры Пари. Изабель навещает Пари по утрам через день, после того, как отвезет детей в школу. Она привозит Пари багет, свежие фрукты. Пари еще не в инвалидном кресле, но готовит себя к нему. Хоть болезнь и вынудила ее год назад уйти на пенсию, она все еще полностью в состоянии сама ходить на рынок и ежедневно гулять. Руки, уродливые, скрюченные руки, подводят ее сильнее всего. В плохие дни в суставах будто пересыпаются осколки хрусталя. Паре носит перчатки, куда бы ни шла, чтобы руки не мерзли, но в основном потому, что она их стыдится, этих шишек на костяшках, этих отвратительных пальцев, пораженных деформацией лебединой шеи, как это называет ее врач, этого постоянно согнутого левого мизинца. «Ах, пустяки!» — говорит она Коллет. В то утро Изабель принесла ей фиги, несколько кусков мыла, зубную пасту и полный пластмассовый контейнер с каштановым супом. Альбер подумывает предложить это хозяевам ресторана, где он помощник шеф-повара, как новинку в меню. Разгружая сумки, Изабель рассказывает Паре о своем новом заказе. Она сочиняет музыку для телепрограмм и рекламы и надеется, что ей скоро закажут музыку для фильма. Говорит, что начала писать для мини-сериала, который сейчас снимают в Мадриде. «Ты поедешь туда?» — спрашивает Паре. «В Мадрид». «Ну, бюджет слишком маленький. Им не хватит мне на билеты». «Жалко. Могла бы остановиться у Алена». «Ой, да какое там, маман! Бедный Ален! Он там и ноги-то еле может вытянуть». Ален — финансовый консультант. Живет в крошечной мадридской квартирке с женой Анной и их 4 детьми. Регулярно шлет Паре по электронной почте фотографии и короткие видеоролики про детей. Паре спрашивает Изабель, не было ли вестей от Тьерри. Изабель говорит, что нет. Тьерри в Африке, где-то в восточном Чаде. Он там работает в лагере беженцев из Дарфура. Паре знает об этом, потому что Тьерри спорадически выходит на связь с Изабель. Только с ней и общается. Так Паре знает в общих чертах о жизни сына. К примеру, что он провел некоторое время во Вьетнаме и что был однажды женат на вьетнамке, недолго, когда ему было 20. Изабель ставит чайник, достает из буфета 2 кружки. «Сегодня не будем, Изабель. Более того, я бы попросила тебя уйти». У Изабель обиженный вид, и Паре ругает себя, что не подобрала слов получше. Изабель всегда была натурой ранимой. «Я просто жду звонка, и мне нужно быть одной». «Звонка? От кого?» «Я тебе потом расскажу», — отвечает Пари. Изабель скрещивает руки на груди и улыбается. «Ты нашла себе любовника, маман?»
«Любовника? Ты слепая, что ли? Ты вообще смотрела на меня последнее время?»
«Все в тебе как надо. Тебе лучше уйти. Я все потом объясню, честно».
«Дакор, дакор!»
Изабель вскидывает сумочку на плечо, сгребает пальто и ключи. «Но имей в виду, я сил нет, как заинтригована». Имя человека, звонящего ей в 9:30 утра, Маркос Варварис. Он нашел Пари в Фейсбуке и написал ей личное сообщение на английском. «Вы дочь поэта Нилы Вахдати? Если да, я бы очень желал поговорить с вами кое о чем интересном для вас». Пари поискала в интернете его имя и выяснила, что он был пластическим хирургом и работал на некоммерческую организацию в Кабуле. Сейчас в разговоре он приветствует ее на фарси и продолжает на нем говорить, но Пари вынуждена прервать его. «Мсье Варварис, простите, но, может, поговорим на английском?»
«Ах, ну, конечно, простите, я решил...» «Хотя, конечно, оно и понятно. Вы уехали совсем юной, верно?»
«Да, верно.
Я сам выучил фарси здесь. Более-менее получается общаться. Я живу здесь с 2002-го, сразу после ухода талибов. Оптимистичные дни тогда были. Да, все готовы к стройке, к демократии и все такое. Сейчас все иначе. Естественно, мы готовимся к президентским выборам, но это другое дело. Увы, другое».
Пари терпеливо слушает пространные рассуждения Маркоса Варвариса о логистических трудностях, стоящих перед афганскими выборами, которые, по его словам, Карзай выиграет, а потом о набегах талибов на севере, об усилении исламистского влияния на новостные СМИ, пару замечаний о перенаселенности Кабула и стоимости жилья, покуда он, наконец, не возвращается к основной теме и не говорит: «Я прожил в этом доме много лет. Насколько я знаю, вы тоже в нем жили».
«Простите?» «Это дом ваших родителей, по моим сведениям, во всяком случае».
«Могу ли я спросить, кто вам это сказал?»
«Хозяин дома. Его зовут Наби. Ну, то есть, следует говорить, звали. Его, как ни печально, недавно не стало. Помните его?»
Имя вызывает у Пари в памяти симпатичное молодое лицо, бакенбарды, копну темных волос, зачесанных назад.
«Да, в основном лишь имя. Он был у нас поваром и еще шофером».
«Да, и тем, и другим. Он жил в этом доме с 1947 года. 63 года. Немного невероятно, да? Но, как я уже сказал, он скончался в прошлом месяце. Я его любил. Все его любили».
«Понятно.
Наби оставил мне записку», — говорит Маркос Варварис. «Я должен был прочесть ее лишь после его смерти. Когда он умер, я попросил своего афганского коллегу перевести ее на английский. Это гораздо больше, чем просто записка. Точнее будет сказать, письмо, и замечательное. Наби в нем кое-что сообщает. Я искал вас, потому что часть этого письма адресована вам, а также потому, что в нем он впрямую просит найти вас и передать это письмо. Пришлось повозиться, но мы смогли вас обнаружить. Спасибо интернету». Он кратко усмехается. Пари отчасти хочет повесить трубку. Подспудно она не сомневается. Какие бы откровения этот старик, этот человек из ее далекого прошлого, не излил на бумагу на другом краю света, они подлинны. Она уже давно знала, что маман врала ей о ее детстве. Но даже если почву ее жизни разрушила неправда, то что она в эту почву посадила
истинно, живо и неколебимо, как великанский дуб. Эрик, ее дети, внуки, карьера, Коллет. Тогда в чем смысл? После стольких лет в чем смысл?
Может, и впрямь лучше повесить трубку. Но она не вешает. Пульс сбивается, ладони потеют. Говорит. Что? Что он сообщает в этой записке, в своем письме? Ну, хотя бы то, что он ваш дядя.
Мой дядя?
Ваш сводный дядя, если точнее. И много чего еще. Он говорит много чего другого. Мсье Варварис, оно при вас? Это записка, это письмо или перевод при вас?
При мне.
Может, вы прочтете его мне? Можете прочесть?
Прямо сейчас?
Если у вас есть время, я могу вам перезвонить, чтобы за мой счет.
Нет, ну что вы. Но вы уверены?
Уи, говорит она в трубку. Уверена, месье Варварис. Он читает ей письмо. Все целиком. Это не быстро. Когда он заканчивает, она благодарит его и говорит, что скоро выйдет на связь. Повесив трубку, она включает кофеварку, а пока кофе варится, стоит у окна. Отсюда ей открывается знакомый пейзаж, узкая мощеная улочка, аптека в квартале отсюда, фалафельная на углу, булочная, которой владеет семья Басков. У пари трясутся руки. С ней происходит нечто поразительное, нечто совершенно замечательное. Оно представляется ей так, будто колун входит в землю, и вдруг, пузырясь, на поверхность вырывается жирная черная нефть. Именно это с ней происходит. Из глубин поднимается память. Она смотрит в окно на булочную, но видит не тощего официанта под маркизой в черном переднике, завязанном на талии, он трясет скатертью над столом, а маленькую красную тачку со скрипучими колесами, что прыгает по дороге под небом плывущих облаков, катится по гребням и пересохшим канавам, вверх-вниз по охренным холмам, что наползают и отваливаются вдаль. Она видит сплетение фруктовых деревьев в куртинах, ветер цепляет листья, ряды виноградных лоз, связывающих маленькие домики с плоскими крышами. Видит бельевые веревки и женщин на корточках у воды, трескучие тросы качелей под большим деревом, крупную собаку, что вся сжалась от побоев деревенских мальчишек, и мужчину с ястребиным носом. Он копает канаву, рубаха прилипла к спине от пота, а рядом с ним женщина с закрытым лицом готовит что-то на огне. Но есть еще что-то на границе этой картинки, на краю ее зрения. Вот к чему ее тянет сильнее всего. Неуловимая тень, фигура, и мягкая, и твердая одновременно. Мягкость руки, держащей ее руки, твердость коленей, на которые она когда-то ложилась щекой. Она ищет его лицо, но оно бежит ее, ускользает всякий раз, когда она за ним поворачивается. Пари чувствует, как внутри разверзается пропасть. В ее жизни, всю ее жизнь, было у нее внутри великое отсутствие. Она почему-то всегда это знала. «Брат», — говорит она, не замечая, что вслух, не замечая, что плачет. Внезапно на языке возникают строчки из песни на фарси. «Я знаю грустную феечку, ее ветром ночь унесла». Есть там еще строки, вероятно, перед этими, она уверена, но они тоже ускользают от нее. Паре садится. Приходится сесть. Она не знает, сможет ли выстоять еще хоть миг. Ждет, пока вскипит кофе, и думает, когда он сварится, ей предстоит его выпить, а потом, быть может, и закурить, а затем ей надо будет дойти до гостиной, позвонить в Леон Коллет и спросить, сможет ли ее старая подруга организовать ей поездку в Кабул. Но пока Пари сидит. Она закрывает глаза, кофеварка начинает булькать, а она видит под веками холмы, что лежат так мягко, и небо, что раскинулось так высоко и сине, и солнце садится за мельницу, и всегда, всегда смутная цепочка гор, уходящих все дальше и дальше за горизонт.